Какие у вас накопились вопросы за это время? Никаких вопросов не накопилось.
Вот начало Прабхупада, он нам дал такое наставление, что мы должны повторять 16 кругов и должны быть счастливы. То есть вот быть счастливым – это наш долг. То есть нам уже все для этого дали, и как бы быть несчастливым, неуважение к Прабхупаде. Вот если кандидат в преданный, вот он понимает, что он как бы увидел у себя, что вот он когда как бы непосредственно в процессах, там, в киртане, на лекции, там, не знаю, где еще, там, в каком-то служении, которое ему как нравится, он счастлив. А как бы, когда он остается наедине со своим умом, то он несчастлив, то есть прям очень сильно несчастлив. И как бы вот он анализировал, почему, и увидел причину в том, что есть вот два желания неосуществимые. То есть одно из этих желаний – это хочется стать как бы центром для кого-то, то есть там, не знаю, самым красивым, там, самым умным, ну как бы вот чтобы, ну вот самым-сам, то есть получается стать на место Кришны, да, для кого-то. А как бы он понимает, что это желание, оно неосуществимо, потому что место Кришны никак не занять, но это невозможно. А второе желание, оно из этого тоже вытекает. То есть, ну раз ни для кого не стать, то хотя бы, может, для Кришны можно стать вот самым лучшим. И вот когда он слышит, как там говорится в Шримад-Бхагаватам, что, ну вот Кришна, он относится ко всем одинаково. И у него возникает такое чувство, как так-то, ну ко мне-то надо по-другому, как бы, как, ну, с большей любовью, там, с большей заботой, ну как бы ко всем одинаково относись. И вот такое вот желание. И опять же понимаешь, что это место уже самого любимого у Кришны, это Радхарани, да, занято. И получается, эти желания, они никак не осуществляются, и как бы от них отказаться он тоже не может. И от этого большое несчастье. То есть это что? Это какая-то проблема ума. И вот как ему от этих желаний отказаться?
Но ты же все уже объяснила. Все разложила, четко, логично, все объяснила.
Ну вот, как от них, что с ними сделать? Как вот их от этих желаний избавиться-то вот этому?
К счастью, люди не привыкли. Они наслаждаются неправильным образом. Они привыкли из ложной гордости наслаждаться. У Данте, по-моему, есть этот сюжет ада, когда спускается в ад и видит там один персонаж, который в огне стоит практически, и все равно он не покоряется. Все равно против. Все равно я не подчинюсь, не покорюсь, даже горя в огне. Так он наслаждается. Ну, то есть не привыкли еще наслаждаться духовно. Привык наслаждаться извращенно. Я несчастный. Мне не уделили внимания достаточно. Наслаждаюсь этим. Все виноваты, Бог виноват тоже. Я не покорюсь. Это извращенный вкус. Ты все объяснила правильным образом. Но только не спрашивай, как. Как мы знаем, ты же сама сказала. Повторяй Хари Кришна. Через 10 миллионов жизней, может, что-то изменится. Здесь надежда. Но помилуйся, Господи, читание, может, произойти и чудо, я не знаю. Бывает такое. Бывает, что происходит чудо и в этой жизни. Если все-таки где-то преданный искренне может пожелать этого. Обрести вкус служения именно. Настоящий. Люди наслаждаются тем, что имеют. И страданиями наслаждаются, и обидами наслаждаются. Это все формы наслаждения же. А вот наслаждаться служением нужно учиться. Нет привычки к этому. Мы через усилия это делаем. Обижаться всяких усилий. Пожалуйста. Итак, несчастье – это обычное состояние в материальном мире. Любое наслаждение материальное – это несчастье. Дальше материальное счастье – это путь к несчастью. Это путь туда. И разумом уже мы это понимаем же. Значит, не так все плохо. Мы разумом уже понимаем, что вот кто-то хочет занять место Радхарани, кто-то хочет стать Кришной, но вот это вот желание не исполнено, я так не стану Богом. Я прочитал. Есть в этом некое разочарование. Почему я не стану Богом? Это справедливо, разве? Что есть один Бог, и Он не я, а кто-то другой. Почему не создал всех такими же? Ну и прочие вещи. Упреков может быть много. Это форма наслаждения. К этому привыкли все живые существа в материальном мире наслаждаться таким путем. Почему кто-то моложе меня? Старый завидует молодым в материальном мире. А почему этот старый человек учит меня? Это зависть к старым. А почему тот богатый? Но не я. И всегда вот эти проблемы. Если Бог есть, то почему я не Бог? Та же самая логика, форма наслаждения. Все так живут в материальном мире, все смотрят вокруг и наслаждаются критикой, сопоставлениями, ложным эго, ложное наслаждение. Все, абсолютно все. Это обусловленность. Ничего удивительного в этом нет. Потом Прабхупада нам советует быть счастливыми, повторяя Харе Кришна. Учиться наслаждаться по-другому.
Расскажите, пожалуйста, вот я сейчас на таком пути развития духовного мужчины, и в чем секрет развития духовного мужчины? И вообще, зачем ИСККОНу нужны духовные мужчины? Нужны?
ИСККОНу нужны?
Нужны? Или это нужно нам? Ну, это вот...
Нам нужно сознание Кришны. Все остальное постольку, поскольку, как получается. Возможно, в этой жизни мы не сможем жить в такой общине, в какой хотим, по нашему дхарме. Мы можем прийти в сознание Кришны. Ну, да, это большая тема. Большинство из нас нуждается в поддержке социальной. В общине. Незащищенные женщины, дети, старики. Коровы те же самые. То есть люди нуждаются в защите. Мы видим, что те преданные, которые начинают практиковать серьезно, они остаются в этом мире беззащитными полностью. Общество их не понимает и не принимает. Оно требует, чтобы мы жили как они, как все. Не дают защиты. Если вы проповедуете всю жизнь, они вам пенсию не начислят за это. Там вы не работали. Это общество совсем другое. Вот с этой точки зрения все люди нуждаются в защите. Или он живет вашим, 10 лет книги распространяет. Общество к этому равнодушно отнесется. Твои проблемы. Ты не работал у нас на заводах, на фабриках. Ты не занимался бизнесом. Кто ты такой? Твоя была прихоть какая-то. Государство за это не отвечает. В этом смысле нужна защита. Большинству из нас. Ну, практически каждому нужна такая защита какая-то. Прабхупада понимал, куда он привез сознание Кришны вообще, в какое место. И ему там сказали, вы там умрете через несколько дней. Там не знают, что такое саньяса вообще. Как на вас там посмотреть, кто вам даст пожертвования и прочее. Кто вас накормит? Где вы будете жить? Где возьмете деньги? Вам никто ничего не даст. Вы умрете в этом городе. В том климате, с той пищей. Он же понимал, куда он едет. Это был огромный риск даже просто для жизни его. Он едет в общество, которое не поддерживает никаких духовных людей. Он предлагал, написал письмо. Мы можем сделать то-то, то-то, то-то. Я не хочу сделать бизнес на этом. Я хочу вот просто помочь людям осознавать Бога. Помогите мне. Дайте мне возможность помещение какое-то обрести и распространять сознание Бога. Государству это не нужно, ему был ответ. Государству это не нужно. Он понимал, куда он приезжал. Поэтому создал общество сознания Кришны, чтобы мы собирали это общество и сами устраивали вот свою жизнь вместе. Кроме нас, кто о нас еще позаботится? Вот это в каком-то смысле необходимо. В каком-то смысле в этом нет необходимости, если преданный повторяет 16 кругов, проповедует, может трудиться на работе, так как испортишь семью, как все, при этом практиковать, как получается, он может так прийти в сознание Кришны тоже. Но не у всех хватает на это твердости. Видим, что это может поглотить майя. Поэтому все-таки нужно общество, храмы, куда можно все-таки прийти и восстановить свой ум, свои чувства духовные. Кали-юга — это же не шутка. И, наверное, вы думаете, что если будет у нас община, все будет лучше?
Нет, так не думаем.
Может быть, сложнее?
Ну, так факт.
То есть, почему у нас, скажем, еще нет такой общины, как мы хотим, потому что, может быть, мы еще не готовы к этому. Если мы сейчас искусственно соберем всех, вот, что будем жить в общении, может быть, еще больше проблем.
А можете немножко раскрыть, что значит обрести сознание Кришны в вашем понимании?
Ну, в общем смысле слова это утвердиться в садхане. Значит, обрести сознание Кришны. Это единственное, что нас может держать вместе, пока мы еще не развили трансцендентные качества. Без садханы мы не сможем быть вместе долгое время. Опираясь только на материальные качества, мы не сможем объединиться. Утвердиться в практике, да? Но как без этого построить общину? Где-то должен быть источник сознания Кришны у нас, вот где мы живем. Должен быть источник, к которому можно всегда прийти.
Ну, божество в храме.
Ну, обычно это храм, да? Обычно это храм.
Я сегодня слушала месяца Пурушоттама, духовного учителя, и там такое было четкое наставление, особенно месяц никого не критиковать. И я вот думаю, а он-то все равно продолжает бухтеть. Что-то я только не нравится, то не нравится. И я у меня такая мысль возникла, вот может быть как-то перенаправить это на себя и быть строгой к себе в первую очередь. И нужно ли вообще вот это быть к себе строгой, к другим? Как это
делать? Я сегодня звонил дочери, и сказал, что начинается месяц с Пурушоттама. Я говорю, да. Я говорю, как ты проведешь его? Говорит, ну, нужно дать какие-то дополнительные обеты, вот какие-то еще правила на этот месяц. Я говорю, ну вот какие, например, можно взять? Говорит, может больше кругов повторять, ну не критиковать никого. Мы, говорит, однажды дали такой обет друзьями. Никого не критиковать, вот хотя бы этот месяц. И через секунду, говорит, мы поселились в такую критику. Буквально через секунду. Мы даже не заметили, как это произошло. То есть мы не смогли, оказывается, это сделать. То есть не давайте обетов невыполнимых. Критиковать ум все равно будет, как ты заметил. Язык не должен этого делать. До ума еще добраться надо. Месяца Пурушоттама не хватит. Много месяцев Пурушоттама. Нет, это возможно. Если уже как-то управлять умом, это возможно. Но нужно видеть тогда, что управлять, нужно видеть дорогу. Ум — это машина. Он едет по бездорожью сейчас. Воображаемо. Когда он становится практичным ум постепенно, тогда можете им управлять. Пока в нем много фантазий, как вы будете им управлять? Он ни на что не опирается. Он алогичен. Он выворачивается. Он должен на что-то практичное опираться. Это контроль ума. Поэтому через конкретную практику сознания Кришны можно постепенно, постепенно ум сделать практичным. Тогда сможете уже управлять. Видите те дороги, которые есть вот. Практически. Что значит вообще думать для ума? Это не просто фантазировать. Нужно практичные мысли. Обоснованы. Почему мы читаем шастры, изучаем, чтобы ум имел обоснование для наших мыслей. Чтобы необоснованные мысли мы должны выбросить из головы. Необоснованные шастрами или практическим опытом. Вот, это умственные спекуляции, они уводят нас куда-то в небытие, в пустое пространство в итоге. Я буду счастлив, если буду делать это. Это общее видение ума. Докажи, что ты будешь счастлив, обоснования есть какие-то. А я в это верю. Верь в это, ум говорит. Верь в себя. А какие основания в себе верить? Есть какие-то способности? Какие-то качества есть? Ну и прочие вещи. То есть ну, нужно ум сделать практичным, тогда им можно управлять. Почему важна занятость практическая? Любая. Потому что она контролирует ум. Просто мыть полы в храме, и ум под контролем уже, под каким-то. Кажется, ерунда какая-то вообще, незначительная деятельность. Я тряпку выжимаю, допустим, умою полы. Это все, что я делаю. Но ум-то под контролем становится. А просто остановить ум, скажи, не критиковать. Который, не критиковать, уже сразу о критике вспоминаете. Слово-то услышал, но... Так не получится. Язык должен говорить какие-то хорошие, практичные вещи.
Не знаю. Еще такое правило везде. Оставаться. Если мы про кого-то хотим сказать, что попростиковать, нужно говорить в его присутствии. Вот если его нет, то мы не должны говорить. Правило такое, золотое правило. А самое интересное, что без этого человека мы о нем говорим, что хотим. Но в присутствии его мы почему-то говорим совсем по-другому. Поэтому вот нужно стараться говорить о ком-то, если он рядом. А если его нет, то о нем не говорить. Плохо, по крайней мере. Можно в этот месяц.
Продержаться нужно.
Ну, мы же можем обсуждать что-то, какие-то такие глобальные события тоже они могут быть критикой, что-то не так происходит. Вот. Если не про кого-то говорить, а про общество.
Про всех сразу. Оптом.
Смысл какой-то, к чему мы это делаем, почему мы это делаем?
Ну, есть критика злобная, есть критика беззлобная. Из этих двух выбирает вот беззлобную критику. Если вообще критиковать, то лучше беззлобно. Лучше вообще этот месяц не критиковать, ни злобно, ни беззлобно. Это высший пилотаж будет этот месяц продержаться.
А я вот сейчас хотела уточнить. Тебе надо быть строгим, ну то есть, например, вот если у меня ум в каком-то видит недостаток, надо думать, надо над своим этим недостатком работать, это же значит, он во мне, если я его вижу, то есть тебе нужно как бы прессовать, вот, чтобы с тобой надо работать, или не нужно жестко?
Ну это наша практика к этому не сводится, это нужно делать, когда необходимо только. Когда он переходит границу, тогда нужно поставить на место, постараться его. И то это будет, может быть, непросто. Он может и не послушать. Ну, например, ложное эго еще может оправдать ум, потому что ум — это проявление ложного эго. То есть, например, Дхритараштра, Дурьотхана, то есть сыновья Дхритараштры, там, мы знаем, Шакуни и другие персонажи, что они сделали? Они все запутали. Уже непонятно было, что хорошо, что плохо, где дхарма. Дхритараштра был, он знал все, что все планы Дурьотханы, чтобы уничтожить пандавов. И он попускал это все. Делал вид, что не замечает иногда что-то, не останавливал никогда его. И когда ему мудрецы говорили, что нужно это остановить, он находил аргументы и зарождал сомнения даже у мудрецов. Потом в итоге даже Бхишма не мог понять, что делать вообще. Не Видура. Видура вообще покинул все это место, ушел в паломничество, он не мог разобраться сам. Все было аргументировано, Дурьотхана были свои аргументы, у Шакуни были свои аргументы, у него тоже были причины, разве нет? Аргументы были у всех. И если бы это не было пересказано великими мудрецами, как Шукадева Госвами, никто бы такой не понял Махабхарату. То есть это не так просто. Поэтому все-таки шастрами контролируемо. Не своей только волей, но именно шастрами. Если ты видишь вещи, как они есть на самом деле, да, ты можешь говорить. Но ты не будешь отдавать предпочтение плохому или хорошему, потому что отдавать предпочтение истине. А плохому и хорошему можно говорить, если ты предпочтение даешь истине. Тогда он под контролем. А так получается, что ты начинаешь работать противник самой себя становиться, самого себя просто. Это тоже может перейти в чувственное наслаждение. Я негодяй, я негодяй, мой ум негодный, грязный, я грязный, падший, падший. Можно в это настроение впасть. А потом подумает ум, я осознаю, что я самый падший. Значит, я продвинутый. Ну, есть еще аргумент какие-то, у него много аргументов всяких, и мы запутаемся, так я продвинутый или падший все-таки. Иногда я падший, иногда я продвинутый. Сейчас я продвинутый. Нет, сейчас я падший. Вчера был падший. Сегодня уже не такой падший. И начинается эта карусель. С умом лучше не связываться, лучше с шастрами связываться, с мантрой. Но когда он переходит границы, границы где? Регулирующие принципы. И какие-то оскорбления, которые мы знаем, вот основные моменты. Нужно быть, да, внимательным в этом плане.
Сначала такое утверждение, что на протяжении очень долгого времени, в прошлом, исконно общество сознания Кришны воспринималось негативно. Сейчас оно перешло в состояние нейтрального восприятия общества, что тоже не есть хорошо. Что можно и нужно было бы делать для того, чтобы восприятие в обществе было бы позитивным?
Качество.
Не нарушая десяти вот оскорбляемых, но я вроде десяти оскорблений не проповедовать неверующих.
Нужно качество. Угу. Качество необходимо. Но на это уйдет немало времени, чем задаются качества добродетели преданных. А что, людей можно понять, в принципе, что философия на самом деле возвышенная. Посмотреть книги, лекции послушать. Они этим апеллируют, что потом поведение не соответствует часто. Те, кто проповедуют, не соответствуют поведению. И они очень сильно разочаровываются. То есть мы выдаем какие-то очень возвышенные священные вещи, но сами при этом не соответствуем этому. А в истории тоже было немало примеров, и к чему это приводило. Те, кто знает историю, но не согласится с нами. Качество определяется.
вежливо такой вопрос, вы сказали про дочь, и у меня тоже вопрос касается дочерей, вопрос. То есть я видела небольшой отрывок из лекции, видео, где вы сказали, что дочери нужно давать защиту, что отец должен ей говорить самое лучшее в мире. Потом муж должен ей сказать то же самое, что ты самая лучшая на свете. И таким образом дочь получает защиту. И меня это вдохновило. И вот у меня две дочери, но отца у них уже как бы не было оставить силы. Вот. И я подумала, ну, наверное, тогда мне нужно сказать, пусть опоздание, но сказать это моим дочерям. Вот. И я написала, написала младшей дочери, вот. И она так позитивно отреагировала, она как-то даже сказала, что мама, если у меня будет получаться, она тебе будет помогать, ну, как бы финансово так предложила. Вот. И написала старшей. Ну, старшая еще пока ничего не ответила. Но вот просто когда до того момента, когда я пришла со знанием Кришны, я, конечно, не говорила такие слова, что там красиво, там умница, там, в общем, хвалила. Но когда я стала практиковать, да, вот, и узнала, что Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы развивали бхакти-йогическую культуру, да, узнала качество брахмана, вот, и что это правдивость, да. И я как-то, ну, понимаю, что я несовершенна, что дочери мои как бы, ну, тоже совершают ошибки и даже какие-то греховные поступки. И, видимо, как-то я, ну, не стала их хвалить, да, не хотела говорить неправду, видимо, а больше стала им проповедовать, но им это не понравилось. Вот. И вот скажите, пожалуйста, в каких случаях вообще можно говорить как бы неправду, да, для чего это нужно делать? Есть ли такие конкретные рекомендации в шастрах? Ну, а как мне дальше продолжать с ними развивать отношения?
Ты можешь говорить правду человеку, если есть доверительные отношения только. Только в этом случае. Иначе можно испортить отношения надолго. Если человек чувствует, что нет доверительных отношений, и ему что-то говорят, какую-то правду про него, он очень расстроится. Поэтому если мы говорим с кем-то на чистоту, необходимо иногда поговорить, но тем не менее платформа должна быть доверия и любви. То есть это дорогие люди при этом остаются они. О чем мы говорим? О позитивном или не очень позитивном? Мы дорогие люди друг для друга. В этом должна быть уверенность. Когда приезжал к нам Ниранджан с вами первые годы, он никого не ругал вообще. Очень мягко, как джентльмен с каждым. Если кто-то что-то делал не так, он просто смеялся, улыбался мягко. А потом, позже, стал очень строгим. Мы спросили, почему раньше были таким вот мягким. Всех это привлекало, а потом стали строгим. Раньше, говорит, не было еще близких отношений доверительных. Я не имел права никого ругать. А сейчас, поскольку уже есть очень близкие доверительные отношения, я должен делать замечания. Не разрушая этих доверительных отношений. И часто, если этого не хватает, то дети думают, что родители становятся противниками моими. Не любят меня. Вот их проблема. Особенно подростки так чувствуют.
просто вот недавно читали опыт, там было по человеческой форме жизни, в общем, 8 400 000 форм жизни, 400 тысяч форм жизни, из них 400 тысяч человеческие. И что характеризует это человеческие формы жизни? Например, это выглядит человек, либо это существо, которое может прогрессировать духовно. Что характеризует это 400 тысяч форм?
У кого-то усы растут, а кот не растут, допустим. Уже отличаются они. Да, по таким даже признакам могут отличаться люди. В их мышлении. Кто-то черный, кто-то белый. Уже разный тип мышления будет. Вы же видите. Черные и белые, они не могут толком общаться нормально. Они разные, так они думают. Так они думают. А когда глаза узкие? Вообще щелочки. У кого-то круглые, нормальные. У кого-то слишком круглые, ненормальные. Разные типы людей существуют, разные также. Разные сознания, культуры.
А вот эти 400 видов, это же там не только люди, там гандхарвы, там апсары.
Это человеческие формы, да, все.
Все человеческие формы.
А ванар? Это какая форма?
Ванар? Между что-то такое. Но не животные. Нет. Может быть, это относится к тоже к какому-то из видов.
Сегодня в Бхагаватам читали, что ум нужно сосредоточить на лотосных стопах Кришны. Вот. Очень понятно, как это делается.
Просто смотришь и все. Пока не поймешь. Можешь не делать того, что пока не понимаешь. Это не важно.
Вот во время джапы я пыталась думать сосредоточиться на уме Кришны. На то, что вот он, его чистый ум, его чистые мысли. И так, сосредоточиться на него, как он мысли, что ли.
Мысли Кришны, вот это вокруг все. Все, что ты видишь, воплощенные его мысли. Тут думать не надо. Смотри внимательно просто.
Это же то, что люди тоже, их тоже мысли.
Угу. Без Кришны ничего не будет. Все проявление его мысли. Это все его энергии.
Но тут все в гунах, то есть бывает невежество.
Гуны тоже излишь из него.
Да, все из него.
Так что?
Но в нем все гармонично.
Вот и думай таким образом. Видишь, начала думать наконец. У него нет проблем. Хотя все энергии из него исходят, у него нет проблем.
Почему у нас только проблем?
Додумалась наконец. Вот они в мысли откуда исходят. Почему у меня проблемы в жизни? А у Кришны нет проблем. Почему не такая, как Кришна? Я не знаю, почему ты не такая, как Кришна? Можешь стать такой же, как Кришна, качественно, пожалуйста. Никто не мешает тебе, нет. Я не мешаю тебе, нет. Наоборот, хочу. Но ты, похоже, не очень хочешь. Ты хочешь быть Кришной? Кто еще хочет быть Кришной? А, все уже Кришны и так. Это Кришны, это Радхи все. Там коровы, все нормально.
воспитать детей мудрыми?
Передать мудрость можно. Можно передать мудрость. Мудрость приходит с опытом. Как правило, нужно иметь опыт жизни какой-то, немалый. Нужно передать эту мудрость. Уже имеешь? Ну, что-то же имеешь, если ты мать, ты должна уже иметь эту мудрость, конечно. Ты уже терпелива к детям, с разными характерами. Смотри, это мудрая позиция. По природе вещей мудрая позиция. Так же, как отец, естественно, добр к сыновьям. Это мудрая позиция. Так же, как гуру должен быть добр к ученикам. Это мудрая позиция. Вот это передай эту позицию. Мудрость, можно сказать, что это сочетание знания с гуной добродетели. Может, практически применять это знание может. То же самое знание в гуне страсти вы не можете применить во всех направлениях, во всех аспектах. И обычно неправильно применяют его. То же самое знание. Немудрое будет использование знания. А в невежестве практически они не воспитывают детей. А вырастешь, сам все поймешь. Что-то такое, что-то в таком духе. Кого-то дают в армию, чтобы он понял жизнь. Кого-то не отдают в армию, чтобы он понял жизнь. Кого-то просто на улицу выгоняют, там ищи себя. Пару. Это не мудрое. В гуне добродетели может быть какой-то мудрости. И обычно представляет это мать, отец, гуру. По отношению к подопечным должен быть добродетельным. Добрым. Тогда знание можно применить.
Ну, хорошо, вы сейчас говорили тоже про общину, о том, что для нас все-таки самое главное это сознание Кришны, а община, если даже как бы мог бы попытаться, ну так, если представляем сделать ее раньше времени, то у нас будет очень много проблем. И главное это опираться на садхану. Но вот хотелось бы понять, когда идет распределение каких-то, ну, работ какой-то должности, каких-то обязанностей, вот на что опираться, на вдохновение больше всего.
На долг, на обязанности. А иначе ничего не получится. Вдохновение может и не быть. То есть не так часто, но может быть вдохновение. А долг всегда есть. Карма. Бывает, что это была Тереза Крамелитка, когда-то я читал про нее книгу. Отец ее очень рано отдал в монастырь. Он хотел, сам родители хотели в монастырь дать. Она туда была отдана раньше времени. Такого возраста не принимали в монастыре, но все-таки увидели, что родители очень набожные, семья такая, как исключение приняли. Когда она пришла в монастырь, она мечтала об этом с детства. Необычно было. Она была очень вдохновлена. Эти молитвы, посвящение в невесты Христовы. Ее очень сильно воодушевляло это. В день ее посвящения в невесты Христовы летом выпал снег. Она подумала, как он узнал, что я очень люблю снег, когда все белое и чистое. В этот день, когда меня нарекли невесты Христовой, он послал снег. Она была просто на седьмом небе. Она чувствовала, что Иисус принял ее. Как обычно, потом начались проблемы с характерами друг друга и прочее. На протяжении примерно 20 лет она больше не чувствовала вдохновения. Просто молилась и приняла эту аскезу. 20 лет не возвращалась к ней это вдохновение. Есть такая книжка, как она терпела. Все было против нее. Но больше не любила холода, она всегда была холодна. Там была очень строгая настоятельница. Очень. Иногда несправедливая и раздраженная. То есть там было очень много трудностей. Очень-очень тяжелая жизнь в монастыре у нее была все эти годы, и вдохновение очень почти не посещало. И только в конце жизни, она умерла очень рано, в конце жизни она почувствовала присутствие Иисуса. Стала блаженной. Ее признали все, даже те, кто не любили ее там. Она стала блаженной, и когда она умерла, пришли ее провожать, и когда она умерла, в воздухе был запах цветов, которые она любила. Но цветов не было. Был насыщенный запах цветов, который она любила. Есть такая книжка, это историческая книга. Мы, так сказать, баловни просто. Мы, кстати, танцуем каждый день вообще. Просад едим. Какой хотим, объедаемся вообще. И спрашиваем, как быть счастливым в сознании Кришны? Нам все мало, мы как золотая рыбка, знаете, так. Нам все мало, нам и не только разбитая корыта нужна, чтобы Кришна дворец построил для каждой персоны. Сколько на 16 тысяч? Вот 16 тысяч дворцов, что было здесь, да, чтобы Кришна сам лично жил с нами, вот, и опекал нас. У нас такие запросы серьезные. Вы делаете вид, что страдаете, но если вы не страдаете. Вы просто не привыкли. Посмотрите на лица материалистов. Вот они страдают. Там живого места нет. Иногда даже не знаешь, как люди вообще живут. На чем держатся. Ну, там иллюзия их покрывает, да, они еще надеются на что-то. Все будет хорошо, верно? Так иллюзия говорит. А мы знаем, что хорошо не будет, и все равно счастливы.
Можно уточнить про критику. Будет ли критикой, если я в эмоциях делюсь с мужем, ну, о какой-то ситуации, где там, ну, что-то неприятное произошло, ну, то есть, как бы говорю, что другого преданного или про человека, ну, что он что-то сделал мне неприятно, это уже критика, да? Получается.
Что потом муж делает с этим человеком?
Ну, обычно...
Пока еще ничего жить можно.
Все рассказать можно. Как бы, чтобы критики не было, потому что если это критика, то получается это для моей духовной практики не очень приятно.
Нет, мы обсуждаем иногда какие-то вещи вот подобные. Но с какой целью? Может быть, что-то сделать хорошее, как-то исправить это положение, если что-то не очень хорошее.
Но вот у меня мотив поделиться с мужем, чтобы стало легче, как бы, такое мотив.
Это да. Любая женщина нуждается.
Или все-таки, как бы, лучше, тоже,
не... Иначе ты умрешь. Раньше времени. Говори. Только без зла.
А ну вот обида, это же зло или нет? То есть это эмоция, как бы.
Ну да, ну обычное дело женское такое. Эмоционально поддержать эмоции. Это мои дочь живут.
Ну просто есть вариант, там, как бы.
То есть простительно, я бы сказал. Ну, для женщины, может быть, какие-то вещи простительные. Но если это как переходит в настроение ведьмы, конечно, это опасно. Вот черная магия и еще такое, деструктивное. Есть такие примеры, да, редкие, но есть такие. Очень-очень злые женщины. Ну, ты же не такая. Я тебя хорошо не знаю, но надеюсь.
Тема критики. Вот Амоха, он критиковал Господа Читания. Потом заболел проказа. Потом Господь Читания его сразу практически там простил, потому что, ну там написано в Читании читает, потому что он был зятем святого человека, которого не уважал Господь Читания. Вообще, чему нас учит эта история? Ну, то есть, как вот ее правильно понять?
Мне кажется, ты все правильно рассказала. Ведь Господь освобождает родственников преданных. Он обещает это. Или до 14-го, и даже больше колена. По-разному. Поэтому, да, дает защиту родственникам тоже. Что лучше, быть чисто преданным или быть родственником чисто
преданным? Непонятно.
Мы служим Кришне, а родственники благо получили. Это как так? За что? Мы работаем. Они только критикуют. Мы их не справедливо, точно. Есть притча у Иисуса об этом. Знаете? Знаете? Что ж вы не знаете притчи? Да знаете, сейчас вспомните. Отец нанял работников на свой виноградный сад. Помните, да? Вспомните случай? Да, сейчас не вспомню. Тяжелый случай. И пообещал по одному динарию за работу в день. Вспомнили? Кто-то начинает вспоминать. Хорошая притча. То есть он сделал объявление, приходите собирать урожай вот за один динарий в день. 4 дня будете работать, получите хорошую плату. Пришли с утра, нанялись работники группы. Работали полдня. К полудню пришла другая группа, позже. И также стала работать. И к вечеру тоже пришли работники. И работали, может, на 1 час, не больше. И всем дал по динарию. Кто возмутился? Кто работал больше всех? Как так, сказали? Мы работали целый день, эти полдня, эти вообще почти не работали, и всем по динарию. Ну, где же справедливость? Что он ответил, помните? Как же будете
ждать? Я же обещал дать по динарию.
Это как я вас обманул? Я вам обещал динарию получили. И им тоже обещал. Я вас не обманул. Так почему же не возмутились?
Да. Много сделали.
Ну, это привязанность к плодам труда, да. Такой менталитет. Вот. А чистый преданный думает, пусть я вот буду страдать, а другие освободятся. Наоборот. Почитаем так же. Он же говорит это, удивительные вещи говорит, что настолько дорог мне Харидас такой, что я буду кланяться даже собаке в той деревне, где он родился. Буду почитать даже собаку в той деревне, где он родился. Теперь будешь медитировать на лотосные стопы? Кришна, видишь какой-то? Будешь мне идти в тебя на лотосе? Видишь, какой Кришна хороший.
Хороший, конечно. Ну просто он там много чего, и он постоянно забивает настройку.
Он. Опять он. Почему нужен муж, чтобы всю вину на него сбрасывать? Так легче вообще.
Хорошо, вначале сказали наслаждаться преданным служением. Поясните, пожалуйста, как.
Как наслаждаться? Попреть голову, посмотреть в зеркало на себя. И подумать, как хорош. Руку поставить. Даже вдохновляет. Даже внешний вид, когда ты одеваешься как вайшнав, выглядишь как вайшнав, это тоже вдохновляет. А здесь наслаждаются, когда у них возраст такие красивые. Теперь наоборот, раз, и вот хорошо. Вот так мы учимся наслаждаться, да? Также преднаслаждается, когда забывает про себя. Про общественное мнение, про то, про особый вид наслаждения. Внутреннее счастье. Брахмачари вообще не смотрится в зеркало большое. Так, только маленький завис. Поэтому он счастлив. Все беспокойство от внешнего вида только. Все смотрят, думают, так, 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 что за завис? Каждое отречение, по сути, счастливое. Не думать ни о чем, конечно. Нет никаких препятствий, думаю, это внутренне. Если ты внутрь погружаешься, у тебя нет никаких препятствий. Всегда будешь ощущать внутри покой, равновесие и уверенность. Если еще будешь терпеть какие-то отношения не очень удобные, ты научишься все больше наслаждаться внутренним миром. Ты можешь подняться на такой высоте, только для тебя это не будет слишком задевать. Ты сможешь при помощи терпения преодолеть все трудности. И будешь еще более счастлив. И когда ты утвердишься в добродетели, и увидишь все живые существа такими глазами, ты будешь очень счастлив. То есть человек счастлив, когда нет мира сего. Это же Брахмачари. И раз у него другие обязанности. Он должен учитывать внешний вид, иметь дом, и семью, думать об этом. Но у него есть свои обязанности тоже. Он тоже не должен слишком много о себе думать. Через эти обязанности он тоже погружается в себя.
Часто я замечала, что когда читаешь мантру с медитацией, Кришна Иерарха, займите меня, пожалуйста, преданным служением, внутри, в уме, наверное, или где-то возникает страх. Возможно, это страх какой-то ответственности или страх недоверия какой-то, что ли, к Кришне. Нужно просто это отбросить. То есть, когда медитируешь, именно «займи меня преданным служением». Эмоция такая, страх.
Да. Да, потому что мы уже еще не знать Кришну хорошо. недостаточно хорошо еще знаем его. То есть он для нас не близкое существо еще. Потом мы не уверены. Я от него на расстоянии официальном. Поэтому я так и думаю о нем. Как меня защитить? Он же еще не близкий человек, который об этом не заботится. Он же не настолько близкий для меня. Но по мере того, что он становится все более и более близким, к сердцу близким становится больше. Он хочет доверить. Поэтому познать и полюбить Прабхупаду Кришну нужно. Два фактора нужно. Познать и полюбить. Познать нужно. Он стал более близким, нужно познать его. Материи мы не найдем, он за пределами материи. Если мы через материю смотрим, он где-то далеко, официально. Где-то Бог существует. И мы смотрим на материю по признакам каким-то, где-то проявляется, как или в моей жизни, как он себя проявляет. Муж, он является представителем Бога или нет? Не всегда понятно. Допустим, даже в этом смысле я могу не видеть, потому что люди не знают дхармы, и столько сомнений. И в близких людях сомнения. Какой угодно могут сомнения. Поэтому, значит, и Кришна такой же. Не постоянный, нет уверенности. Даже пандам он придет, потом уйдет. Они в беду попадают. Что говорить о нас? Даже гопи говорят, он не постоянно. Он привязывает, потом может отвернуться и уйти. То есть мы же не знаем, куда он уходит и почему уходит. И уходит он от нас. Мы еще многого не знаем, его природа. Он никуда не уходит, он находится в сердце всегда. Мы читаем об этом. Но нам нужно внешнее доказательство. Как обычно люди понимали в средние века Бога, верующие? Через богатство. Если вы получаете богатство, значит, Бог любит вас, все. Это благословение Бога. Становитесь нищим, не благословение Бога. Недовольны. Они молились Богу, чтобы разбогатеть меня. И Колумб открыл Америку. С какой целью? Искал золото. А молился Богу, очень обожный человек был. И верили во власть. Тот, кто у власти, тот наделен божественными полномочиями. Все. Вот. Рангу святых всех царей. Король. Представитель Бога. Что там власть, деньги, все, он наделен. Очевидно. Они еще кто такой? Никто. Значит, материальный успех отождествляли с милостью Бога и так ориентировались люди. Всегда. Но Бхагаватам отрицает это. Он говорит, это какая-то вадхарма. Ложная религия. Где преследуют материальные цели, от Бога хотят получить материальное благословение. Это ложная вещь. Бхагават не согласен с этим. И приводит пример пандавов. С их изгнаниями, с их проблемами. Бхишму, который был убит на поле битвы Курукшетры внуками И где же благословение? Здесь не понимаю. Нужно разъяснять долгое время Махабхарату. То, что такое Бог. Он читает Бхагавад-гиту, я смерть. А вот ваш Бог какой. Он сам говорит об этом. Он смерть. Я жизнь и смерть. Кто видит? Смерть. Через материальную энергию пытается представить, что такое Бог. Но также он говорит, что для души ни рождения, ни смерти. Да в каком смысле он смерть? Да, атеист. И так запутана история с Богом. Кто он, какой он, нужно познать, а потом полюбить уже, когда мы познаем. То есть я не понимаю, что высшее благо – это выше, чем наше представление о страдании и счастье в этом мире. Ни страдания, ни счастье в этом мире не смогут нам дать представление о Боге. Ни богатство, ни долголетие, ни добрая слава в этом мире не могут нам никакого представления дать о Боге. И также страдания, никакого представления, ни то, ни другое. Не обладает силой, чтобы дать представление даже какое-то, тень о нем. Если кто-то приближается к Богу, как личности, то все счастья и несчастья просто поглощаются им. Вы их не замечаете. А это, поэтому, описывается история пандавов, Абхишми, которые как будто пережили много страданий. Прабхупада говорит, преданные страдают только уровнем. А они все думают только о Кришне. Ты можешь меня обнять или пнуть ногой, разницы нет. Я продолжаю так же тебе служить. Познать и полюбить. Нужно познать Кришну. Почему он такой притягательный? Почему? Что все равно человеку обнимет его или пнет? Или не заметит? Почему он все таким притягательным? В чем причина? Кто он такой? Это не материальная наука.
Гуру Махарадж, вот у нас как раз сейчас начинаются фестивали в ведической, профедической культуре. Мы пытаемся проповедь, чтобы зазвучало. Да. И у нас вот предполагается фестиваль, он будет смешанный. Там будут и преданные, и непреданные. И вот как правильно себя вести, на что правильно вот ориентироваться, чтобы благо получили все максимально.
На культуру, вы же культуру будете там представлять. Да. Будьте культурными, да, все. Как представить культуру? Кто представить культуру? Нужен самый культурный преданный. Ты будешь представить культуру? Ну, все культурно, я думаю, давайте представлять. Физическая культура, культура гуны благости, физическая. Романическая культура, ведическая культура, культура знания и счастья. Ну, с этой точки не благо, о благости говорить, если о культуре говорить. Если люди примут это, почувствуют, можете что-то сказать о сознании Кришны потом. На платформе доброты это нормально будет. Освященная пища, знания большие, так что-то, ну, какие-то темы затроньте, раскройте, какие тут знания. 5 тем Бхагавад-гиты, например, можете рассказать. Что-то из Махабхары, какие-то сюжеты. Ведическая культура, она очень интересная, реинкарнация, смерть души. Потом можете спеть Кришну с ним, если нет. Почувствуйте.
Хари Кришна Махамантра.
Хари Кришна Почему нет? Если почувствуете, да, что люди хорошо расположены, им нравится все, атмосфера. Можно сказать несколько слов Махамантры. Это практика. То, что здесь все практикуют, даже коровы. Да, коровы радуются, слушают, больше малогадывают. Это же так? Скоро начнут проповедоваться. Ну, корова проповедует через молоко, понятно.
Они у нас проповедуют в любом гараже. Только что пришел с прямого эфира кормление коров онлайн. По два часа люди пишут, что мы кормим в прямом эфире этих коров, смакуем, подобным отношением. Так вот это проходят. Люди пишут комментарии, такие удивительные. Ну, как бы.
Коров проповедуют больше нас, оказывается. Так что эти коров проповедуют, земля проповедует, то еще урожай проповедует. Ну, какие-то практические вещи, они же есть. Мне же нравится здесь быть, смотреть практически, как тут люди живут, что делают, что строят. Храм показывайте.
Последний раз они сами просили, что должны ходить на читать.
Для них это очень будет интересно.
Раз же хотел спросить про про бескорыстие у преданного. То есть, с одной стороны, мы должны стремиться к бескорыстному преданному служению, что-то для Кришны бескорыстно делать. А с другой стороны, мы, например, опять-таки Нарисимхадева просим о защите. То есть, вроде какая-то корысть при этом тоже. То есть, мы понимаем, что в первый источник, у кого еще защиты просить. И вообще преданный он может в отношениях с Кришной на что, ну, что-то ожидать от него, то есть как раз вот этой вот защиты какой-то. То есть будет ли это, ну как связать вот эти два момента? С одной стороны, вроде как есть корысть, что ты ожидаешь, что Кришна что-то тебя, ну скажем, защитит, там, позаботится. С другой стороны, вроде как бескорыстное преданное служение должно быть.
Корыстная деятельность, значит, скрытые мотивы. Например, человек принимает саньясу, думает о женщине. А если он думает о женщине и женится, это бескорыстно, потому что он принимает обязанности. Это скрытые мотивы. Самообращайся к Богу, как ты чувствуешь и умеешь сейчас. Не думай о том, корыстно, не корыстно, как вот ты чувствуешь, так и обращайся. Это твоя искренность, твоя честность важна. Не то, что это не бескорыстно, а начинаю скрывать свои корыстные мотивы, чтобы стать бескорыстным. Так не получится. Обращайся, как ты сейчас чувствуешь, как вот ты. Честно все. Главное, что ты обращаешься к Богу, вот что важно. Кришна говорит, это благородные души. Кто-то обращается из страданий, кто-то из нужды, кто-то из любопытства, кто-то ищет. Это хорошие люди, говорит. Но тот, кто внешне отрывается и чувствует от объектов, но думает о них, он не бескорыстный. Это скрытый мотив в этом причине. Просто будьте, какие вы есть перед Богом. Не надо играть какую-то искусство. Я даже друг за это не критикуйте. Мы не имитируем Парамахамсу. Не порядок. Последний вопрос.
Сегодня на Бхагаватам рассказывали историю про одного царя, который как-то случайно, из Махабхараты, случайно заслуги себе приписал, да. Вот. И поэтому он пал с очень высокого уровня снова на землю. Вот, и у меня вопрос, как вот в себе развивать вот это качество, себе вообще ничего не присваивать, то есть видеть во всем, что все по милости там духовного учителя, Шри Прабхупады, преданных.
Для этого нужно использовать то, что есть в служении. То, что имеешь, нужно использовать в служении. Особенно ум, речь. Если использовать речь в служении Кришне, то Кришна даст разум, преданный поймет, что этот ум не его собственность, которым он пользуется. Эта речь тоже не его заслуга. Если ты используешь служение Кришне, ты будешь понимать, я не это тело. Это тело дал Верховный Господь для преданного служения. Я душа пользуюсь этим телом с благодарностью. Если ты не это тело, то все остальное очень просто. И собственность, и долг, все остальное тоже от Кришны. Не мое. Но я могу служить при помощи всего этого. Хари Кришна, Шри Прабхупада, Хари Кришна.